Не поймите меня превратно. Я считаю вполне возможным и вероятным, что наш XIX век не только продолжит прошлый, но предназначен стать началом новой эры, когда мы сможем усладить свой взор видом человечества, подымающегося к своей чистейшей сущности. Правда, здесь возникает опасение, что восторжествует средняя, чтобы не сказать серенькая, культура. Ведь одним из ее отличительных признаков и является то, что многие, кому это вовсе не пристало, суются в государственные дела. Снизу эта сумасбродная претензия юнцов влиять на сугубо важные моменты государственной жизни. Сверху склонность уступать им по слабости или от чрезмерного либерализма. Все это только убеждает в том, какими трудностями и опасностями чревата излишняя либеральность, дающая простор притязаниям всех и каждого, так что в результате уж не знаешь, каким желанием и угождать. В конце концов, всем станет ясно, что излишняя снисходительность, мягкость и деликатность до добра не доведут, поскольку несогласный, а подчас и брутальный мир следует держать в порядке и повиновении. Сурово настаивать на законе необходимо. Разве не стали теперь уже проявлять чрезмерную мягкость и сговорчивость в вопросах о вменяемости преступников? И не слишком ли часто медицинские освидетельствования и экспертиза задаются целью избавить злоумышленника от кары? Надо обладать характером, чтобы устоять против всеобщей расслабленности. А посему я тем больше ценю недавно представленного мне молодого физика, некоего Штригельмана, который в подобных случаях неизменно проявляет характер, и еще недавно, когда суд усомнился во вменяемости одной детоубийцы, твердо и решительно высказался в том смысле, что она, безусловно, вменяема. Как я завидую физику Штригельману, заслужившему похвалу вашего превосходительства. Я буду грезить им, это я знаю. Примерная твердость его характера возвысит, более того, опьянит мою душу. Да-да, и опьянит. Ах, я не до конца открылся моему благодетелю, когда говорил о трудностях своего обращения. Я хочу во всем признаться вам как отцу, как исповеднику. С переменой моих убеждений, с новым моим отношением к порядку, статусу и закону связана не только тоска и горечь расставания с ребяческими мечтаниями, которым пришлось сказать «прости», но я едва решаюсь это выговорить, и совсем другое, доселе неведомое, волнующее, головокружительное честолюбие, под чьим натиском я тем усерднее стал предаваться вину и курению, отчасти чтобы заглушить это чувство, отчасти же, чтобы при содействии дурмана глубже погрузиться в иные мечтания, пробужденные моим новым честолюбием. Честолюбие? И какого же сорта? Оно коренится в мысли о выгодах, с которыми связана внутренняя солидарность с властью и порядком, в отличие от оппозиционного духа. Последний — мученичество. Солидаризоваться же с властью — это значит в душе уже служить ей, участвовать в упоении ею. Вот новые волнующие мечты, к которым меня привел совершающийся во мне процесс созревания. Поскольку солидарность с властью уже равняется духовному служению ей, ваше превосходительство сочтет понятным, что мою юную душу неодолимо влечет претворить теорию в практику, что и заставляет меня, воспользовавшись благоприятным случаем, которым явился этот нечаянный приватный разговор, обратиться к вашему превосходительству с просьбой. С какой же именно? Излишне будет говорить, как драгоценно мне мое нынешнее положение и занятия, которыми я обязан знакомству с сыном вашего превосходительства, и как безмерно я ценю столь благотворное для меня двухгодичное пребывание в этом для всего мира бесценном доме. С другой стороны, было бы нелепо воображать себя незаменимым, ведь я только один из многих помощников и секретарей вашего превосходительства, наряду с самим господином камеральным советником, господином доктором Римером, господином библиотечным секретарем Крейтером и даже служителем Карлом. К тому же я отлично сознаю, что в последнее время неоднократно давал повод для недовольства вашего превосходительства, именно вследствие моего смятенного состояния, а потому отнюдь не имею оснований полагать, что господин тайный советник будет особенно настаивать на моем дальнейшем пребывании. Причем не последнюю роль, видимо, играют моя долговязая фигура, очки и неприятная рябая физиономия. Ну-ну, что касается этого, моя мысль и пламенное желание перейти со службы вашему превосходительству на службу государству, и притом в сфере, которая даст возможность моим перебродившим убеждениям проявить себя наиболее плодотворно. В Дрездене проживает друг и благодетель моих бедных, хотя и почтенных родителей, господин капитан Ферлорен, имеющий личные связи с некоторыми видными лицами из ведомства прусской цензуры. Если бы мне было дозволено просить ваше превосходительство написать рекомендательное письмецо господину капитану Ферлорену с благосклонным упоминанием о моей политической и нравственной метаморфозе, дабы он, если это возможно, на некоторое время принял меня к себе на службу, чтобы затем со своей стороны отрекомендовать соответствующим лицам и таким образом способствовать осуществлению моей заветной и пламенной мечты, преуспеть на поприще государственной цензуры, я, и без того облагодетельствованный господином тайным советником, был бы обязан вашему превосходительству поистине вечной благодарностью. Хорошо, Джон, это устроится. Письмо в Дрезден я напишу, и буду рад, если мне удастся подвигнуть тех, кто привык стоять на страже закона, принять благоприятствующее вам решение, несмотря на ваши грехи молодости. Что касается честолюбивых надежд, связанных с вашим обращением, то они, откровенно говоря, мне не очень по душе. Но я уже привык, что многое у вас мне совсем не по душе, чем вы, впрочем, можете быть только довольны, ибо это немало способствует моей готовности быть вам полезным. Я напишу, посмотрим, как это выйдет, что меня очень порадует, если способному молодому человеку будет предоставлена возможность понять свои заблуждения, растворить их в усердном труде, и что мне остается только пожелать, чтобы удача этой гуманной попытки и впредь способствовала подобным обращениям. Хорошо так? Великолепно, ваше превосходительство. Я подавлен вашей... А не думаете ли вы, что теперь пора от ваших дел перейти, наконец, к моим? О, ваше превосходительство, это непростительно. Я стою здесь и перелистываю свой диван, который за последнее время пополнился несколькими весьма приятными вещицами. Кое-что пришлось почистить и перегруппировать. Стихов накопилась такая груда, что я разбил их на книги. Вот, видите, книга «Притч», книга «Зулейки», книга «Кравчева». У меня просят что-нибудь для дамского календаря. Не очень-то мне этого хочется. Я не охотник выламывать камни из уже почти сомкнувшегося свода и похваляться каждым в отдельности. Да и сомневаюсь, сохранят ли они свою ценность в разрозненном виде. Здесь вся суть не в разрозненном, а в целом, ведь это вращающийся свод, планетарий. Я не решаюсь преподнести непосвященной публике что-либо из этих изделий без пояснений, без дидактического комментария, над которым я теперь работаю, чтобы помочь читателю сродниться с духом, обычаями и словоупотреблением Востока, и тем самым вооружить его для полного и радостного наслаждения этими стихами. Но, с другой стороны, не хочется разыгрывать недотрогу, да к тому же желание доверчиво предстать перед публикой со своими маленькими новинками и прочувствованными пустячками выступает здесь в союзе с людским любопытством. Как по-вашему, что мне дать в календарь? Может быть, вот это ваше превосходительство? Скрыть от всех, поднимут травлю, только мудрым тайну верьте. Оно звучит так таинственно. Нет, это не годится. прихотливо и недоступно. Икра — кушанье не для народа. Оно сойдет в книге, но не в календаре. Я заодно с Гафизом. Он тоже держался мнения, что людям надо угождать привычными и легкими песнями, что даст тебе право время от времени подсовывать им тяжелое, трудное, недоступное. Без дипломатии не обойтись и в искусстве. Ведь это дамский календарь. Будь женщиною мягок, о Адам. Оно бы подошло, но не годится из-за кривого ребра. Согнешь, а оно пополам. Оставишь в покое, совсем скривится. К тому же оно погрешает против дипломатии и может быть преподнесено только в книге. Ведь камыш затем возник, чтоб мирам дать сладость. Это уже лучше. Отберем еще кое-что веселое, изящное и прочувствованное. Комком был дядюшка Адам. Или, быть может, это? О робкой капле, наделенной крепостью и стойкостью, дабы жемчужиной красоваться в царском венце. Или вот прошлогоднее. При свете месяца в раю. О двух сокровенных господних мыслях. Каково ваше мнение? Прекрасно, ваше превосходительство. Может быть, еще изумительное, не хочу терять поэта. Они так красивы, эти стихи. Ты мои, младые лето, страстью мощной украсть. Нет. Это женский голос, а мне думается, что дамам любезнее голос мужчины и поэта. Потому остановимся на предшествующем. Если горстью пепла буду, скажешь, для меня сгорел. Отлично. Признаюсь, я охотно видел бы принятым мое предложение, но делать нечего. Удовольствуюсь сочувствием вашему отбору. Позволю себе только обратить внимание вашего превосходительства на «Так солнце Гелиос Эллады», которое, мне кажется, нуждается в дополнительном просмотре. Там в одном месте с рифмой обстоит не вполне благополучно. «Ах, медведь рычит, как умеет! Оставим пока как есть, а там посмотрим». Садитесь к столу. Я буду диктовать из правды и поэзии. К услугам вашего превосходительства. Любезнейший, привстаньте-ка на минутку. Вы уселись на фалду вашего сюртука. Через час она будет выглядеть пребезобразно, измятая, изжеванная. И всему виной окажусь я и моя диктовка. Пусть обе фалды свисают со стула в благотворной непринужденности. Прошу вас. Покорнейше благодарю за заботу, ваше превосходительство. Так начнемте же, или, вернее, продолжимте, ибо начинать труднее. В то время мои отношения с сильными мира сего складывались весьма благоприятно, хотя в Вертере и изображены трения между двумя различными сословиями. Хорошо, что он убрался. Что завтрак положил конец нашим занятиям. Не терплю этого малого, прости Господи. Какой бы образ мысли он ни усваивал, мне он одинаково нестерпим. С новыми своими убеждениями он еще противнее, чем со старыми. Если бы письмо Гуттена к Приггеймеру, честные убеждения нашего дворянства тех времен и франкфуртский жизненный уклад, не были в черне уже набросаны, я бы с ним не сидел. Запьем крылышко куропатки глотком доброго вина. Солнечного противоядия гадкому привкусу, оставшемуся у меня в душе после этого голубчика. Зачем я, собственно, обещал ему рекомендацию в Дрезден? Досадно. Дело в том, что меня соблазнила изящная эпистолярная форма. Наслаждению формы удачными оборотами таит опасность, частенько заставляет нас забывать о практическом воздействии слова. И невольно начинаешь говорить как бы от имени того, кто мог бы думать этими словами. Что мне было делать? Одобрить, поощрить его неопрятное честолюбие? Из него и так выйдет фанатик правопорядка. Торквемада законности. Торквемада Томас, 1420-1498. Первый великий инквизитор Испании, основоположник инквизиционного кодекса и судебной процедуры. Станет донимать юнцов, которые, как некогда он сам, мечтают о свободе. Приходится быть последовательным и хвалить его за его обращение, хотя всей этой бестолковщине грош цена. Почему я, собственно, против вожделенной свободы печати? Потому что она порождает посредственность. Ограничивающий закон благотворен, ибо оппозиция, не знающая узды, становится плоской. Ограничения же понуждают к находчивости, а это большое преимущество. Прям и груб может быть лишь тот, кто прав безусловно. Спорящая сторона никогда не права безусловно, на то она и спорящая сторона. Ей пристала косвенная речь, на которую такие мастера французы. У немцев же сердце не на месте, если мне удастся напрямик высказать свое почтенное мнение. Так мастером косвенной речи не станешь. Нужна культура. Принуждение обостряет разум, вот и все. А этот Джон хриплый дурак. Стоит ли он за или против правительства? Один черт. А еще воображает, что обращение его глупой душонки не весть какое событие. Противный и мучительный разговор, я это понял задним числом. Испортил мне завтрак гарпиевыми нечистотами. Что он обо мне думает? И как полагает, думаю я. Вообразил верно, что теперь мы единомышленники? Вот осел. Но почему я так на него досадую? Разве он вызывал во мне эту досаду, скорее похожую на скорбь или хотя бы заботу и самовопрошание? Нет, в ней есть все оттенки тревог и сомнений, и относится она, конечно, не к этому малому, но к моему творению, ибо оно — объективизированная совесть, радость свершений, вот это что, великое прекрасное деяние. Фауст должен прийти к деятельной жизни, к государственной жизни, к жизни в служении человечеству. Высокий порыв, несущий ему освобождение, — должен отлиться в формы большой политики. Тот великий хрипун понял это и сказал мне, и притом не сказал ничего нового. Ему, конечно, легко было говорить. От слова «политика» у него не сводило рот, как от кислого плода. У него нет... Для чего мне Мефистофель? И все же этот бурный, разочарованный искатель может и должен... от метафизической спекуляции, обратиться к идеально практическому, даже если науку о человечестве ему преподает черт. Кто был он и кто был я, когда, сидя в своей норе, он философически штурмовал небеса, а потом затеял убогие шашни с девчонкой? Из ребяческого вздора, из гениального пустяка поэма и герой переросли в объективное, в действительное мировосприятие, в мужественный дух. От норы ученого до кабинета алхимика при дворе императора. Ненавидящим ограничения, жаждущим невозможного и наивысшего, таким должен остаться этот вечный искатель и здесь. Вопрос только в том, как действенное мировосприятие и мужественную зрелость объединить с прежней необузданностью. Политический идеализм, стремление осчастливить человечество, значит, он остался нищим, алчущим недостижимого. Это удачная мысль. Надо записать и вставить, где будет уместно. В ней заключен целый мир аристократического реализма. И может ли быть что-нибудь более немецким, чем немецким же покарать немецкое? Итак, союз с властью во имя деятельного насаждения лучшего, благородного и желательного на земле. Что он терпит крушение, что император и двор изнывают от скуки, слушая его разглагольствование, и черт должен вмешаться, чтобы дерзкой болтовней спасти положение, это дело решенное. Политический мечтатель оказывается жалким устроителем празднеств и чудесным фейерверкером. Карнавал меня радует. Можно будет устроить роскошное шествие мифологических фигур, произносящих всевозможный глубокомысленный вздор, какое в действительности на дворцовом маскараде в день рождения его высочества, например, или при посещении Веймара членами королевского дома, обошлось бы слишком дорого. К таким затеям все и свелось сатирически горьким образом. Но сначала все должно быть всерьез. Сначала он хочет править на благо людям, и надо отыскать звуки веры. Из этой груди будут они почерпнуты. Как это у меня святой глагол к благим делам взывает? Об этом знает смертный человек и песням издавна внимает. Недурно. Сам Господь, позитивное начало, творческая благость, мог бы в прологе ответить черту этими словами. И я бы присоединился к ним, ибо я там, где позитивное начало. Я не имею несчастья примыкать к оппозиции. Да я и не хочу сказать, что Мефистофель станет верховодить при императорском дворе. Фауст не хочет, чтобы черт приступил порога аудиенц-зала. Запрещает фиглярничанию и шутовству в слове и в деле проявляться перед лицом императора. Магию и дьявольский морок надо, наконец, устранить с его пути. Здесь, как и в Елене. Ибо и ей Персефона дозволяет вернуться на землю лишь при условии, что все остальное будет совершаться просто и по-человечески, и что жених завоюет ее любовь лишь силою своей страсти. Примечательная подробность. Одного я знаю, кто стал бы настаивать на ней, если бы он мог еще настаивать. И все же там есть другое условие, к которому все сводится, от которого только и зависит возможность снова заставить потечь застопорившееся было юно-старческое. И это непринужденность и абсолютная шутка. Спасение только в игре, в фантастической опере. Только так, я полагаю, мне удастся завершить этот фарс. А что даже вы, почтеннейший, можете иметь против игры, против высшей ветрености, когда у вас на языке вечно вертелись слова «непоэтическая серьезность»? В письмах о воспитании вы, может быть, даже слишком наставительно упивались эстетической игрой. Да, это легкость, но она трудна. А в той сфере, где легкость стоит труда, там легко и трудное. И если эта сфера не в моем творении, значит, ее не существует вовсе. Классическая Вальпургиевая ночь. Мысленно я отклоняюсь от политической сцены, и хоть замечаю, что охотно дам увести себя от нее, все же в глубине души сознаю, мне было бы приятнее, решая с самого начала опустить ее. Я и сейчас это чувствовал в разговоре с хриплым ослом. Правда, излился на это чувство, но только потому, что жаль было уже написанных стихов. Классическая Вальпургиева ночь — это будет грандиозная шутка, заставляющая думать о радостном, светлом, обнадеживающем. И как же она превзойдет придворный маскарад, игра, налившаяся мыслью, тайнами жизни и пропитанная шутливо задумчивым, Овидиевым толкованием воплощения человека, без всякой торжественности, легчайшая и веселая Менипова сатира. А есть ли у меня Лукиан? Менипова сатира по имени Менипа Гадарского, древнегреческого поэта и философа киника, III век до нашей эры. Ему подражал в своих Менниповых сатирах римский сатирический поэт Теренций Варон. Выражение «Менипова сатира» применяется к произведениям, отличающимся полемической остротой и написанным в духе сочного народного юмора. Ах да, вспомнил, где он. Надо будет перечитать и это пособие. Сердце ёкает, как вспомню на что мне еще пригодился гомункул. И ведь нечаянно находка пришла во сне. Кто бы мог подумать, что он и она, прекраснейшая, окажутся связанными нерушимо жизненной мистической связью, что он пригодится для лукаво-научной, нептунически-фалесской мотивировки явления чувственной и наивысшей человеческой красоты. Высший продукт постоянно совершенствующейся природы — это прекрасный человек. Да, Винкельман смыслил в красоте и чувственном гуманизме. Его бы порадовала такая дерзость — биологическую предысторию красоты вместить в ее явление. Мысль, что любовная сила монады возводит к антилехии, и что она, вначале сгусток органической слизи на дне океана, проносясь сквозь безыменные времена, минуя вереницу дивных жизненных метаморфоз, восходит к этому благородному, прельстившему образу. Самое острое и духовное в драме — мотивировка. Вы недолюбливали ее, любезнейший, воспринимали как нечто малоценное, считали смелостью презирать ее. Однако, видите, существует смелость мотивировки, которую уж никак не упрекнешь в мелочности. Было ли когда-нибудь в такой мере подготовлено явление действующего лица? Правда, оно — сама красота. И тут, конечно, нужны и уместные особые приготовления. Об этом должны догадаться позднее, я дам понять это походя, полунамеком. Здесь все должно быть сведено к мифологическому юмору, к травести. И глубокомысленное натурфилософское содержание тут противоречит легкой форме. Так же, как строгое великолепие изложения в явлении Елены, заимствованное из трагедии, сатирически противоречит интригующему иллюзорному действию. Пародия. О ней я больше всего люблю размышлять. Много мыслишь, много грезишь, расступив на путь заветный. Из всех раздумий, сопутствующих искусству, это самое нежное и заветное. Благоговейное разрушение, улыбка при прощании, охранительное подражание, уже ставшее шуткой и поношением, возлюбленное, священное, древнее, величавый прообраз, повторенный в той стадии и наполненный таким содержанием, которые уже накладывают на него печать пародийности и делают продукт позднейшим, приближают его к насмешливо разгаданным образам после Еврипидовой комедии. Курьезное существование, одинокое, непонятное, холодное, без собратьев. На свой страх и риск среди еще грубого народа ты должен объединить в себе всю культуру мира, от доверчивого расцвета и до все познавшего упадка. Винкельман. Точно говоря, прекрасный человек прекрасен только мгновением. Удивительная сентенция. В метафизическом настигаем мы мгновение красоты. Там, где оно, вызвав не меньше восхищения, чем порицания, выступает в своем меланхолическом совершенстве. Вечность — мгновение, которую покойный друг обожествил этим своим словом. Милый и болезненно прозорливый мечтатель, любящая душа, гениально углубившаяся в чувственность. Знаю ли я твою тайну? Тайну вдохновляющего гения всей твоей науки, тот почти позабытый ныне восторг, что связывал тебя с Элладой. Ведь твое слово приложимо лишь к мужественно-отроческому, к удержанному в мраморе мгновению юношеской красоты. Правда, тебе повезло, слово «человек» мужского рода, и потому ты мог уволю тешить свое сердце омужествлением красоты. Мне она являлась в юном женском обличии. Впрочем, не только в женском. Я способен понять твои блуждания. С приятным чувством вспоминаю я молодого белокурого кельнера в Гейсбергском шинке, где со мной опять был Буассере во всеоружии своей католической скромности. Для других готовь ты пенье, а для Кравчева — молчание.